Здравствуйте. Сегодня у нас такой аналитический разбор ключевых тем в экономике, инвестициях, макроэкономике. Базируемся на подборке материалов, и в первую очередь это ноябрьский National Review за 2025 год. Задача – попробовать вычленить самое главное, понять, что там на самом деле происходит, и, может быть, найти какую-то пищу для размышлений.
Здравствуйте. Да, задача интересная.
Общий контекст, он понятен. Идет второй срок администрации Трампа. И вот материалы, которые мы смотрели, они рисуют картину довольно, активного государственного вмешательства. Много указов президентских, прямых интервенций в экономику, и все это, судя по тону публикаций, вызывает немало споров, неоднозначные оценки. Давайте вот попробуем в этом разобраться.
Да, вот судя по источникам, действительно происходит заметное такое смещение акцентов в экономической политике. Авторы даже используют термин «экономический популизм». Подразумевается, что многие инициативы идут напрямую от президента, иногда, знаете, без явной поддержки со стороны бизнеса или даже, его собственной партии. И не всегда это как-то вписывается в традиционные рыночные подходы.
Ну да, звучит знакомо по первому сроку, но, может, с новыми нюансами.
Именно. Лучше всего это видно на конкретных примерах. Вот их как раз и освещают в материалах.
Вот с них давайте и начнем. Пожалуй, самая такая громкая тема – это тарифы. Много говорят о так называемых взаимных тарифах. Их вводят на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, EIPA, да? Погодите, EIPA – это ведь тот самый закон, который обычно для санкций используют, в ответ на действительно какие-то чрезвычайные угрозы. А здесь к торговым дефицитам. Как это вообще работает?
Именно так. И это, знаете, одно из ключевых наблюдений в источниках. Закон EIPA, он дает президенту очень широкие полномочия действовать в ответ на необычные и чрезвычайные угрозы из-за рубежа. А в данном случае, вот согласно публикациям, его используют для введения тарифов, размер которых привязывают к двустороннему торговому дефициту с конкретной страной.
А примеры есть? С кем там?
Да, приводятся примеры тарифов против Бразилии, например, или Швейцарии. Вот для Швейцарии упоминается цифра 39%. Представляете, внушительно. И что особенно подчеркивают авторы, вот эта политика, она, в отличие от тарифных войн первого срока Трампа, похоже, не имеет такой сильной внутренней поддержки.
То есть лоббистов нет, отрасли не просят.
Похоже, что так. Нет каких-то явных лоббистов, нет отраслевых групп, которые бы это продвигали. Даже наоборот, дело дошло до Верховного суда. Он как раз сейчас рассматривает вопрос, а вправе ли президент вообще вводить такие тарифы без прямого одобрения Конгресса, используя IIPA вот таким вот образом.
Слушайте, но это звучит как серьезное такое расширение президентских полномочий именно в торговой сфере. А каковы последствия для экономики? Материалы приводят какие-то данные, примеры, как бизнес реагирует?
Да, приводят. И картинка, которую описывают в источниках на момент публикации, это ноябрь 2025-го, она не выглядит радужной для производственного сектора. Сообщается, что он сокращался последние 6 месяцев подряд, а количество рабочих мест в промышленности с января по август того года уменьшилось на 78 тысяч.
Ого!
Да.
Особенно остро, судя по статьям, реагирует автопром. Они прямо говорят, что тарифы на импортные автокомпоненты – это для них миллиардные издержки.
И вот здесь интересный момент, который отмечают авторы. Получается какой-то парадокс. Трамп утверждает, что он этими тарифами помогает автопроизводителям.
А сами производители говорят, нет, вредит.
Вот. Как это объясняется в материалах? Это что, просто игнорирование экономических аргументов или какая-то другая цель? Но источники предполагают, что экономическая логика здесь, скажем так, не главная. Вот, например, когда обосновывали тарифы против Бразилии, упоминается недовольство Трампа отношением бразильского правительства к экс-президенту Болсонару.
А, вот оно что.
Да. И это подается как пример того, что аргумент о защите американских рабочих может быть, просто прикрытием для каких-то политических мотивов. То есть экономические последствия для конкретных отраслей, они могут и на второй план отойти.
Вот это поворот. Интересно. Еще одна деталь, которая как-то цепляет в публикациях. Пишут, что Трамп, в принципе, наверное, мог бы попытаться провести эти тарифы через Конгресс. Пусть со скандалом, с боем, но он сознательно идет по пути президентских указов через IEPA. Почему такой обходной маневр, как думают авторы?
Предположение, которое высказывается в источниках, оно довольно прагматичное. Он, видимо, осознает, что реальной поддержки вот такой специфической тарифной политики нет даже у большинства республиканцев в Конгрессе. Сенаторы, конгрессмены, они же столкнулись бы с мощным давлением со стороны бизнеса у себя в штатах, в округах. Бизнеса, которому эти тарифы просто невыгодны.
Понятно. Проще указом.
Да. Поэтому используется президентская власть как такой инструмент для реализации повестки, которая, ну, не прошла бы стандартную законодательную процедуру просто из-за отсутствия широкой поддержки. И авторы это воспринимают как использование, ну, такой лазейки для усиления исполнительной власти за счет законодательной.
Хорошо, с тарифами картина более-менее проясняется. Но это же не единственный пример такого прямого вмешательства, о котором пишут. Еще одна горячая тема – это участие государства в капитале крупных компаний. Вот пример с Intel выглядит особенно показательно. 10% акций у государства – это ж серьезно?
Совершенно верно. Администрация приобрела примерно 10% акций Intel формально в обмен на гранты по закону Chips Act. Напомню, этот закон приняли еще при Байдене, чтобы стимулировать производство полупроводников в США. Но что подчеркивают авторы? Основной проект Intel в Огайо, под который собственные выделяли эти средства, он на момент публикации описывается фразой: «Ну, пока это просто дыра в земле».
То есть самое начало?
Да, очень ранняя стадия, при этом сама компания, она испытывает финансовые трудности, объявляет о сокращениях тысяч рабочих мест, причем, как отмечается, увольняют больше людей, чем планировалось создать благодаря вот этим инвестициям по Chips Act.
То есть, как это, государство вкладывается в компанию с довольно туманными перспективами, да еще и на фоне увольнений? Источники наверняка задаются вопросом, а целесообразно ли это? Такая ставка на чемпиона?
Именно. Авторы настроены весьма критично. Они называют Intel вероятным аутсайдером для роли национального чемпиона в сфере полупроводников. Подчеркивается высокий риск такой инвестиции государственных средств. И более того, это ведь не единичный случай. В материалах упоминаются и планы по покупке долей в других стратегически важных компаниях. Например, VMP Materials – это компания, которая занимается добычей редкоземельных металлов.
А, тех самых, что для высоких технологий и оборонки нужны?
Да-да, говорится и о возможных инвестициях в оборонных подрядчиках, и даже, представьте, о фактической национализации сталелитейной компании US Steel.
Национализация US Steel. Звучит масштабно. Это все как-то увязывается с какой-то общей идеей. Есть какая-то стратегия за этим?
Да, авторы связывают эти шаги с идеей создания в США суверенного фонда благосостояния. Ну, по аналогии с Норвегией или странами Персидского залива, однако тут же высказывают, ну, очень сильный скепсис. Они указывают на колоссальный госдолг США и ежегодный дефицит бюджета там в районе $2 триллиона.
Да уж, не до жиру.
Вот именно. В таких условиях создание суверенного фонда, который обычно формируется из профицита бюджета или доходов от природных ресурсов, оно выглядит, ну, крайне сомнительной затеей. И приводится контрастный пример Норвегии, которая как раз имеет значительные бюджетные профициты благодаря нефтегазовым доходам.
То есть идея как бы есть, а вот финансовые основы под ней не очень. Так считают авторы. Понятно. Давайте двинемся дальше. Федеральная резервная система. Ну, это вечный объект внимания президентов. Что там происходит? Согласно источникам.
Сообщается о продолжающихся попытках администрации, ну, повлиять на ФРС. Конкретно упоминается давление на члена Совета управляющих ФРС Лизу Кук. Она была назначена еще Байденом, и формальным поводом для попыток ее смещения служит обвинение в якобы имевшем место банковском мошенничестве, причем еще до ее прихода в ФРС. Но, как считают авторы публикаций, истинная цель этих атак – она другая.
Какая же?
Сделать ФРС более лояльной. По сути, да, стремление Трампа добиться от ФРС более мягкой, то есть, ну, более инфляционной денежно-кредитной политики. Низкие процентные ставки он традиционно рассматривает как благо для экономики, а независимая позиция ФРС, которая направлена на сдерживание инфляции, его, очевидно, не устраивает. Поэтому давление на отдельных членов правления, особенно назначенных предшественником, это такой инструмент для изменения баланса сил внутри ФРС в нужную сторону.
Давление на независимые институты. Эта тема прямо красной нитью проходит
и она же всплывает в связи с данными по рынку труда. Там же был большой пересмотр статистики. Почти 1 000 000 рабочих мест куда-то исчезли.
Да, это важный сюжет в материалах Бюро трудовой статистики. БЛС провело плановый ежегодный пересмотр данных за период с марта 2024 по март 2025 года. И результаты, да, оказались неожиданными. Выяснилось, что за этот год было создано на 911 тысяч рабочих мест меньше, чем сообщалось в ежемесячных отчетах. Это расхождение 0,6% от общего числа рабочих мест. Цифра заметно выше, чем среднее расхождение за последние 10 лет. Оно было где-то 0,2%.
Почти 1 000 000 – это серьезно. И как это объяснили? И главное, как администрация отреагировала? Небось, не обрадовались?
Само Бюро трудовой статистики объяснило это техническими причинами. В первую очередь, снижением доли компаний, которые отвечают на их ежемесячные опросы, так называемый response rate. Эта проблема обострилась после пандемии ковида и затрудняет точную оценку в реальном времени. БЛС подчеркивала, что пересмотр – это стандартная процедура, она призвана уточнить данные и не связана ни с политикой, ни с чьей-то там некомпетентностью.
А Белый дом?
А вот реакция Белого дома была резкой. Несмотря на эти объяснения и, в общем-то, репутацию БЛС как независимого статистического агентства, комиссар бюро Эрика МакЭнтерфер, профессионал, который утверждали при поддержке обоих партий, была уволена.
Уволена. Просто за неправильные цифры.
Источники именно так это и интерпретируют. На место МакЭнтерфер был номинирован H.J. Антеминди из консервативного фонда Heritage Foundation. Он считается лояльным Белому дому. Это рассматривается как еще один шаг по установлению контроля над институциями, которые поставляют важную экономическую информацию.
Да.
Любопытно при этом, что сами финансовые рынки, как отмечается в материалах, они отреагировали на пересмотр данных БЛС довольно спокойно. Видимо, аналитики, ну, может, ожидали подобной коррекции и доверяли объяснениям самого бюро больше, чем политическим заявлениям.
Интересный контраст между политической реакцией и реакцией рынка, да. Слушайте, еще одно предложение Трампа, о котором пишут, оно касается корпоративной отчетности. Перейти с квартальной на полугодовую. Зачем это?
Да, такое предложение действительно упоминается. Аргументация там следующая. Квартальная отчетность, она якобы заставляет менеджмент компании гнаться за краткосрочными результатами, чтобы угодить Уолл-стрит каждые 3 месяца. А переход на полугодовую отчетность по этой логике позволил бы компаниям сосредоточиться на долгосрочных стратегиях, на инвестициях. Но звучит вроде бы логично, да?
Вроде бы да. Но авторы материалов, как я понимаю, с этим не очень согласны.
Они видят в этом другую сторону медали. По их мнению, менее частая отчетность – это такой сигнал менеджменту, что можно меньше прислушиваться к мнению акционеров, то есть реальных владельцев компании. Акционеры будут получать информацию реже, их возможность как-то влиять на управление снизится. Так что вот эта борьба с краткосрочным мышлением может легко обернуться снижением подотчетности менеджмента перед собственниками.
Такие, ну, спорные инициативы сочетаются с более традиционными республиканскими подходами. Вот, например, в налоговой политике, судя по материалам, картина немножко другая. Есть и то, что авторы оценивают более позитивно.
Да, вот здесь источники отмечают шаг, который вполне себе укладывается в стандартную республиканскую повестку. Трамп подписал закон, который сделал постоянными снижение индивидуальных подоходных налогов. Те, что были приняты еще во время его первого срока в 2017 году. Если бы этого не сделали, срок действия этих снижений истек бы в конце 2025 года, и налоги бы автоматически выросли для многих американцев.
А, тот самый налоговый обрыв.
Да, предотвращение этого налогового обрыва, fiscal cliff, это, в общем-то, ожидаемый шаг для любого президента-республиканца. Так что авторы здесь какого-то особого популизма не видят. Которые источники выделяют как позитивный для экономики. Закон также сделал постоянным режим полного списания затрат, full expensing, на большинство видов бизнес-инвестиций. То есть компании могут сразу вычесть полную стоимость нового оборудования или других инвестиций из своей налогооблагаемой прибыли, а не растягивать этот вычет на несколько лет. Считается, что это стимулирует компании больше инвестировать в развитие.
Хорошо, то есть в налоговой сфере такой более традиционный подход. В материалах еще кратко упоминается международный контекст, в частности, фискальная ситуация во Франции. Это для сравнения приводится?
Да, Это приводится как пример того, что макроэкономические фискальные проблемы, они существуют не только в США и могут влиять на глобальную обстановку. Указывается на политические трудности президента Макрона во Франции. Они вызваны в том числе ростом стоимости обслуживания государственного долга на фоне высоких процентных ставок. Дефицит бюджета во Франции упоминается на уровне около 5-8% ВВП, а сам госдолг где-то 113% ВВП. Это серьезные цифры.
Да уж.
Сообщается, что предыдущее французское правительство даже ушло в отставку из-за разногласий по поводу мер сокращения дефицита. Но это такое напоминание о глобальных фискальных вызовах.
Понятно. И еще одна международная история, которая, кажется, никак не закончится, это TikTok. Что там нового, согласно источникам? Закон о продаже ведь приняли, и даже Верховный суд подтвердил, да?
Приняли и подтвердили. Закон требует от китайской компании ByteDance продать американскую часть бизнеса TikTok, иначе блокировка приложения в США. Однако, как пишут авторы, администрация Трампа почему-то откладывает исполнение этого закона. Официально заявляется о наличии некого рамочного соглашения с Пекином по этому вопросу. Но вот детали этого соглашения, они абсолютно не ясны.
И это вызывает беспокойство у авторов. Непонятки всегда настораживают.
Да, и очень сильные. Они задаются вопросом, а что именно включает это рамочное соглашение? Кто будет контролировать алгоритмы TikTok? Те самые, которые определяют, что видят миллионы американцев. Не является ли это какой-то уступкой Китаю? Авторы прямо называют платформу китайским шпионским ПО, Chinese Spyware, и очень встревожены тем, что исполнение четко прописанного закона, который прошел все инстанции, откладывается по неясным причинам в результате каких-то, видимо, закулисных договоренностей.
Понятно. Тоже укладывается в общую канву.
Да, это увязывается с общей темой усиления исполнительной власти и принятия решений в обход прозрачных процедур.
Да, вопросов больше, чем ответов, как обычно. Наконец, в материалах есть немного информации об образовательных и филантропических инициативах в экономической сфере. Можем кратко их затронуть, чтобы уж все охватить.
Конечно. Там упоминается пара интересных моментов. Во-первых, Центр экономической свободы имени Адама Смита при Международном университете Флориды, FIU, запустил новые образовательные программы бакалавриата и магистратуры по теме «Лидерство в условиях свободного рынка». Что привлекает внимание, к преподаванию, как сообщается, приглашены бывшие главы государств и другие высокопоставленные деятели, которые разделяют идеи свободного рынка. Это выглядит как такая попытка институционализировать и продвигать определенную экономическую идеологию.
Интересно. А второе?
А второе – это скорее такой практический совет, связанный с налогами и благотворительностью. В статье рекламируется использование так называемых донорских фондов – Donor Advised Funds или DAFS – через организацию Donors Trust. Если коротко, DAF – это такой инструмент, который позволяет сделать благотворительное пожертвование сейчас, получить за это налоговый вычет, но распределить сами деньги по конкретным благотворительным организациям уже позже.
А, то есть зафиксировать вычет по текущим правилам.
Именно. Статья советует воспользоваться этим инструментом до конца года, пока действуют текущие налоговые правила. Потому что ожидаются возможные изменения в налоговом законодательстве в 2026 году. Это уже такая, знаете, прикладная финансовая рекомендация на фоне общей экономической неопределенности.
Понятно. Итак, давайте попробуем подвести итог нашему разбору материалов за ноябрь 2025-го. Картина, ну, действительно получается сложная и многослойная. Мы видим такое активное, порой даже агрессивное вмешательство президента в экономику через спорное использование AI и PRPA для тарифов, через прямые инвестиции в компании вроде Intel, через давление на независимые институты, ФРС, Бюро трудовой статистики. С другой стороны, есть и шаги вполне в русле традиционной республиканской политики, как вот закрепление налоговых сокращений.
Совершенно верно. И основной вопрос, который, мне кажется, сквозит между строк во многих из этих материалов, каковы долгосрочные последствия такого стиля управления экономикой? Авторы выражают явное беспокойство тем, что вот эта концентрация экономической власти в руках президента, попытки такого ручного управления, давление на институты, все это может подорвать основы рыночной экономики и, ну, верховенство права. Звучит и опасение, что такая чрезмерная концентрация власти в Вашингтоне, даже если она совершается под лозунгами борьбы с элитами, она сама по себе может породить новую волну популизма в будущем, уже как реакцию на эту самую концентрацию власти.
Интересный парадокс, да. И действительно, это ставит перед всеми нами, кто следит за экономикой, за политикой, важный вопрос для размышления. А где проходит вот эта грань? Грань между необходимым государственным вмешательством для достижения каких-то целей, пусть даже и благих, как поддержка промышленности или там борьба с торговым дефицитом, и разрушением тех самых институтов и принципов, которые обеспечивают долгосрочную стабильность, предсказуемость. Как найти баланс между стремлением к быстрым результатам через прямое управление сверху и сохранением независимых институтов, разделения властей, ну, принципов свободной экономики? Кажется, вот ответ на этот вопрос и будет определять экономическое будущее не только США, но и, возможно, многих других стран. Спасибо вам за этот глубокий анализ. Было очень познавательно, как всегда.
Всего доброго.